რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Good morning, neighbor. I'm a stranger in your town. What do you folks do around here for excitement?
Mind our business.
You are in Iowa.
Iowa. Well, at least now I know how to pronounce it. I always thought you folks preferred Iowa.
We do.
Well, he just said Iowa.
We say it now and then, but we don't like anybody else to.
We are from Iowa.
Это эпизод из знаменитого в Америке фильма «Музыкант». Место действия фильма – штат Айова.
Oh, there's nothing halfway about the Iowa way to treat you when we treat you, which we may not do at all.
В этом выпуске «Поверх барьеров» своими впечатлениями о штате Айова и Гринелл-колледже делится украинская писательница Марианна Гончарова.
Я не знаю, кем они вообще меня считали. Да, они, конечно, считали меня русским писателем, но когда мы знакомились, они поняли, что я приехала из Украины. Вот говорят о бездуховности американцев, о нечуткости, о формальных улыбках, формальной приветливости. Там произошел такой случай. Мы готовились к Хэллоуину, и у всех у нас были костюмы. Я забежала в дом переодеться и посмотреть последние новости, и выяснилось, что в это время в Египте рухнул российский самолет. И тут же стали перезваниваться вся моя кафедра. Их немного, и никто из нас, конечно, на вечеринку не пошел.
Подробнее о Гринелл-колледже и штате Айова во второй части. Начнем же с другой темы. Исполнилось 80 лет художнику Виктору Пивоварову, в прошлом одному из лидеров московского неофициального искусства, одному из основоположников московского концептуализма, иллюстратору детских книг. С 1982 года Виктор Пивоваров живет в Праге, выставляется в самых престижных галереях и музеях Европы. В канун его юбилея я взял у него интервью. Говорили мы на разные темы, но прежде всего об отношениях людей искусства к политике и власти. У этой темы своя богатая история. Это скульптуры древнеегипетских фараонов и римских императоров, картины Делакруа, Гои, Пикассо, соцреалистов, соцарт.
Идеология и политика не просто близки, они перемешаны. И нам очень трудно отделить политику от идеологии. И если говорить об идеологии, то всегда, во все времена, во все эпохи, художник был напросто теснейшим образом связан с идеологией, какая бы она ни была – фараонская, христианская, коммунистическая, капиталистическая, какая угодно идеология и искусство связаны. И я бы даже сказал, одно из определений искусства – это визуализация идеологии. То, что идеология имеет в своей программе, искусство делает видимым. То, что вы перечислили, безусловно, это все вещи, которые очень близко стоят, ну, во-первых, к идеологии, во-вторых, к политике. Но отношение художника и политики имеет как бы два размера. Прямое участие в политических процессах художника. И второе – это когда искусство, вот то, что я сказал, оно, так сказать, находится в теснейшей связи с идеологией и таким образом участвует в политике уже своими произведениями. Что касается прямого участия художника в политике, то что мне вспоминается? Курбе, конечно. Потому что во время революции французской он был наделен большими полномочиями. И надо сказать, что очень много сделал полезного, потому что он сохранил Лувр. Одновременно он замешан в этой авантюре с Вандомской колонной, за что его осудили, и он вынужден был бежать из Франции, спасался и так далее, и так далее. Затем прямое участие в политике наших русских авангардистов, потому что и Малевич, и Кандинский были комиссарами. Но этот роман с властью и с государством был очень короткий, поэтому трудно сказать что-либо положительное или отрицательное, и вообще что-либо по поводу этого романа. Но два человека, которые действительно участвовали в политике очень активно. Оба были как бы художниками. Это Луначарский и Штернберг. Они были практически почти министрами культуры. И их деятельность, в общем-то, можно оценивать положительно. Хотя есть такие мнения, что вообще художников нельзя подпускать к власти, что они нереально мыслят. То, что мыслят нереально, это правда. И, может быть, то, что их не нужно подпускать к власти, тоже может быть правильно. Но не без исключений. И одно из самых ярких исключений – это Вацлав Гавел, художник, который стал президентом республики и до конца своих дней остался просто и человеком с большой буквы, и философом с большой буквы. Только что в Праге прошла очень интересная выставка и очень необычная. Выставка называлась «Пригов Гавел». Почему такое сочетание? Какое имеет отношение наш Дмитрий Александрович Пригов к президенту Чехии? Оказывается, имеет отношение прямое, потому что Гавел был не только драматургом, но и поэтом-летристом. Он делал графики и на печатной машинке, очень похожие на то, что делал Пригов. И там были выставлены. И эти вот шрифтовые работы, тоже на машинке напечатанные Пригова, и работы Гавела. Так что он и в прямом смысле был художником.
У вас репутация художника советского андерграунда. Это 60-е, 70-е годы. Политика играла колоссальную роль, идеология в Советском Союзе. У вас было отталкивание от политики? Или наоборот, вы считали, что политика – это источник вдохновения, пусть критического вдохновения? Может быть, вы пренебрегали политикой, идеологией? Что для художника андерграунда, для вас, концептуалиста, художника, что означала политика?
Для художников 60-х, 70-х годов, которые получили название нонконформистов, политика было слово ругательное. То есть была неписанная этика, неписанные правила, которые говорили о том, что никакого отношения с политикой иметь нельзя. Буквального, то есть участвовать в политике, не пускать это в творчество. Просто политика считалась низменным делом, недостойным художника. Но в какой-то определенный момент, то есть этот момент можно очень четко назвать, это середина 70-х годов, наступает перелом. На сцене художественной, андеграундовой сцене, появляется явление, которое называется соцарт. И это художники, которые стали прямо обращаться к идеологическим фантомам и иконам советским, и с ними работать. И это был очень важный момент терапевтический. В России процесса дебольшевизации не произошло. В отличие от того, как в Германии прошел процесс денацификации, и единственное, где он проходил, это в области изобразительного искусства. И то, слава богу, что хотя бы там. Но просто вот эти все идолы, начиная с Ленина, Сталина, с разных знаков советских, с которыми работали Комар и Меламид, Соков и другие художники, это было важнейшее гигиеническое явление для общественного сознания.
Вы иллюстрировали в Советском Союзе книги для детей. Причем эти книги выходили гигантскими, миллионными тиражами. Детская литература в Советском Союзе была пронизана идеологией и коммунистической дидактикой. Как складывались ваши отношения с детгизом? Как вы обходили идеологию, играли с ней? Вам удалось сохранить вот свое «я» в ситуации тотальной идеологизации, в том числе и детской литературы?
Дело в том, что большевики совершили очень большую ошибку. Они совершили много ошибок, но это одна из тех, которые потом, так сказать, обеспечили конец этого режима. Они не уничтожили старую культуру, не сожгли библиотеки. Основатели большевизма были из разночинцев. У них были такие ностальгические и сентиментальные отношения к культуре, на которой они воспитывались. Поэтому большевики провозгласили, что новый человек должен вырасти, впитав в себя все лучшее, что было произведено мировой культурой. И вот это была, так сказать, огромная ошибка. Поэтому в Советском Союзе при всей его тоталитарности издавался Андерсон, и можно было его иллюстрировать. И масса других вещей, которые абсолютно были против всей этой системы. Они просто вопили против этой системы. Я должен сказать о себе, что у меня не было какого-то сознательного выбора как бы избегать, так сказать, вот этой вот тоталитарной культуры, да? Но так получилось. В любом случае, я иллюстрировал просто Андерсона, «Черную курицу», «Скандинавские сказки» или своих современников Дриза и Сабгира. Они не были идеологизированы, они принадлежали к нонконформистской культуре, и, так сказать, чудом удавалось печататься в это время. Просто речь идет о том, что абсолютно тоталитарную систему, видимо, создать невозможно.
В Корее возможно.
Но, как видите, не получилось.
Вам не предлагали иллюстрировать Агнию Барто или Сергея Михалкова?
Я не помню такого, потому что, ну, прежде всего, мне вообще ничего не предлагали практически, потому что я выпрашивал что-то, что мне было самому интересно. Вот, и только потом, когда я уже стал так более известный, мне уже заказывали как бы книжки, но это уже было в самом конце моей деятельности в Дедгизе и вообще в Советском Союзе.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Мой собеседник – художник Виктор Пивоваров. В середине января ему исполнилось 80 лет. С 1982 года вы живете в Праге. Вы женились на чешском искусствоведе Милене Славицкой. Это тяжелые, по-моему, времена, 80-е годы. Чешская несвобода чем-то отличалась от московской несвободы?
Отличалась, но не намного. Просто время этой несвободы было не таким продолжительным. К тому времени, когда я приехал или переехал в Прагу, вот этот социалистический режим, ему было 35 лет. А в Советском Союзе там было 70 или что-то в этом духе. Это важно, потому что те люди, с которыми я там встретился, они еще помнили Первую республику, Масариковскую республику. Они несли в себе вот это зерно знания, что такое вообще, говоря, свободное демократическое государство и свободное общество. Им было очень тяжело, точно так же, как тяжело было и в России, но это знание здесь было. Я в своей жизни людей, которые как бы еще дореволюционные люди, да, я их встречал всего пару раз, и это не были люди культуры. Поэтому я практически даже в жизни не встретил этих людей. А здесь я их встречал постоянно. Так что вот это, может быть, небольшая разница, но была.
Чехия – свободная страна. Чехия – член Европейского Союза, член НАТО. Какую роль играет политика в жизни художника, в творчестве художника в свободной стране? Ваш личный опыт?
Мой личный опыт здесь не может являться какой-то иллюстрацией, потому что я живу очень изолированно, и практически, хотя я живу здесь уже 35 лет, но я пишу картины с текстами на русском языке. И это говорит о многом. Просто я все-таки связан неразрывно тысячами уз с Россией. Но, тем не менее, у меня много друзей художников здесь, и я могу наблюдать, как связана политика и политическая жизнь с искусством. Слабо, очень слабо связано. Давление самого государства, а, как мы сказали, политика – это прежде всего государство и власть, незначительно. И поэтому противодавление тоже очень слабое и незначительное. Только моменты каких-то кампаний, допустим, выборы президента, которые оказались неудачными, тогда и художники поднимают голову. Есть художник, который прямо в своем творчестве политические высказывания имеют, в частности, Давид Черный, который достаточно известен и в России, и в Европе, но таких очень мало. Как правило, это искусство, такое среднеевропейское искусство, которое занимается проблемами, которые довольно трудно привести к какому-то общему знаменателю и сказать, а чем, собственно, они занимаются. Они занимаются искусством, но это не сказать ничего.
в критические моменты вы высказываетесь о политике. Я даже помню, в одной популярной газете вас назвали чешским академиком Сахаровым. По-моему, это было связано с кампанией в защиту общественного телевидения Чехии. Для вас вот такое высказывание, такая оценка, чешский Сахаров – это комплимент?
Я считаю, что это оскорбительно для Сахарова. Я просто возмущен, что кто-то мог так назвать. Нет, это какое-то недоразумение, против которого я протестую.
В наши дни, в наше время у вас проходят выставки в России, в самых престижных музеях России. Большая пресса, вас любят, вас обожают. При этом эту Россию часто называют путинской Россией. Политика как-то бросает тень на ваше творчество, на ваши выставки, экспозиции. Для вас в этом есть какая-то моральная, может быть, проблема выставляться в путинской России?
Когда говорят «путинская Россия», нужно сразу задать вопрос, а путинская ли она? Потому что с какой-то точки зрения, да, конечно, так сказать, это авторитарный режим, где глава государства практически решает все вопросы и все прочее. Но, тем не менее, мне кажется, что нет единой идеологии. В России есть идеология православная, националистическая, фашистская, либерально-демократическая. Государство, естественно, хочет каким-то образом элементы этих идеологий присвоить, но, тем не менее, сказать, что есть эта единая идеология, невозможно, как мне кажется. Поэтому, когда я выставляю свои вещи в Москве, я знаю, что в Пушкинский музей придет не путинская Россия, в музей-гараж придет не путинская Россия, в зал Чайковского придет не путинская Россия. Там несколько России. Это во-первых. Во-вторых, моральная дилемма. Это тоже очень сложный вопрос. А что, собственно, я как бы вот такой вот чистый, да, и что я боюсь запачкаться, что я, так сказать, вот если выставляюсь в таком отвратительном государстве. Это вот как бы я о своей репутации забочусь при этом. Тоже непростой вопрос. Очень часто в качестве лабораторных сравнений используется сравнение с фашистской Германией. Но оно некорректно. Оно некорректно, потому что именно в силу отсутствия единой идеологии, в силу совсем другого времени и других условий. Это непростой вопрос, который вы задаете, и я отвечаю на него с разных сторон, как бы его пытаюсь осветить. У меня нет у самого никаких угрызений совести, поскольку я знаю, что в России, в Москве, прежде всего, это единственный мой зритель. Полноценный зритель, который, так сказать, может прочесть мои вещи до определенной глубины, которая мне важна. Поэтому для меня моральной проблемы в этом нет.
Ваше творчество противостоит в художественном смысле, в моральном, не знаю в каком, политическом смысле, противостоит диктатуре, авторитаризму?
Только очень опосредованно. То есть у меня никаких политических лозунгов ведь нет, и я, так сказать, никаких политических тем не затрагиваю. Я затрагиваю тему, но более важную и более, как мне кажется, глубокую – тему человека, его внутреннего мира. И это, так сказать, вещь, которая действительно противостоит государству, которое, вот российскому государству сегодняшнему, которое на первое место ставит государство, власть, и интересы государства и власти. Человек на самом последнем месте. Или вообще его нет.
Вы часто бываете в Москве. Вы говорите с вашими знакомыми, друзьями о политике?
Да. Дело в том, что единственное, что у моих друзей осталось просто буквально 5 человек. Поэтому это не может быть каким-то социальным срезом. И это люди моего возраста. И они думают точно так же, как я. Это прежде всего художники книжные. И они работают в книге, и сейчас тоже.
Может быть, мой вопрос будет циничный. Авторитаризм предпочтительнее тоталитаризма?
Это все равно, что, так сказать, предпочтительнее моча или говно. Нет, не могу на это. Я думаю, что и то, и другое плохо.
Тоталитаризм и само значение этого слова, тотальный, всеобщий, предполагает одну единственную идеологию. Более того, единственный метод в искусстве, социалистический реализм и так далее. Все-таки в авторитаризме, по-моему, больше возможностей, больше вариантов.
Я бы так вопрос не ставил. Нет, для меня и то, и другое просто плохо, и все. И, так сказать, какие-то отдельные оттеночки того и другого, которые, может быть, лучше, чем это или то, нет, не могу. При том, что я не человек каких-то таких острых таких граней и все прочее. Но в этом случае не могу. Потому что речь идет о современном авторитаризме. И нужно не забывать, потому что если мы говорим просто отвлеченно авторитаризм, он как бы распространяется и на авторитарные режимы прошлого далекого. А сейчас ситуация изменилась. У авторитарной власти есть мощнейшие средства массовой информации и пропаганды. Никогда это в истории не было такого. И промывание мозгов, которое происходит сегодня, ни при каком авторитарном режиме такого не было.
Художник Виктор Пивоваров об искусстве, политике, идеологии и роли художника в обществе. В середине января Виктору Пивоварову исполнилось 80 лет. Поздравляем юбиляра! Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Еще один именитый художник, фотохудожник. В прошлом московский, ныне парижский. С ним и его учениками разговаривает Юлия Соловьева.
С Георгием Пинхасовым мы встретились на ежегодной фотоярмарке «Пари Фото» в грандиозном Гран-Пале, Большом дворце изящных искусств в 8-м округе Парижа. В величественном здании под стеклянным куполом проходят сегодня парады мод, автосалоны и книжные ярмарки. В «Пари Фото» участвуют крупнейшие галереи и фотоагентства мира, в том числе агентство «Магнум», основанное в 1947 году в Париже тогда еще 40-летними фотографами Робертом Капой, Андре Картье-Брессоном, Джорджем Роджером и Дэвидом Сеймуром. Георгий Пинхасов – москвич, участник легендарных выставок на Малой Грузинской. Стал членом «Магнума» в 1988 году, после того, как женился на француженке, переехал в Париж и представил серию цветных фотографий «Тбилисские бани». Чародей, не боящийся разочаровать, показать изнанку своего волшебного плаща, он ставит свои фотографии в Инстаграм, снимает айфоном. Для учеников он реже Георгий, чаще Гарик. Он щедрый хозяин, пригласит вас на экскурсию по «Магнуму», заварит чаю из вербены, угостит самым вкусным в мире суши. С Пинхасовым и его учениками мы начали общаться у стенда «Магнума», плавно перешли в один из многочисленных буфетов на галереях второго этажа и в поисках тихого места оказались в странном для Гран-Пале закутке с постоянно хлопающей дверью. Хлопающая дверь и мучительное ожидание хлопка становятся аккомпанементом к нашему разговору, призывая к импровизации и смирению. И разговор получается не столько о фотографии, сколько о жизни.
Привет, меня зовут Антон, я живу в Мюнхене, в Германии почти уже 20 лет. Фотографией недавно занимаюсь. Сначала мне нравилась эпатажная фотография, и потом я увидел фотографии Георгия Пинхасова и случайно узнал, что у него есть мастер-класс, и один раз мне удалось съездить.
Юлия, я работаю в банке, банковский служащий. Фотографией начала заниматься 1,5 года назад.
Татьяна Сотникова, как бы я из Москвы сама. По образованию я биолог, но вот сейчас живу между Питером и Геной, где учится ребенок. Фотография с детства мне было всегда интересно. Когда-то у меня появилась своя первая камера, но я в основном снимала тогда родившегося ребенка. И, в общем-то, это был, наверное, как любой человек, который снимал друзей, детей, пейзажи, путешествия и все остальное. И когда я увидела фотографии Георгия, я бы сказала, что мир перевернулся. Очень тонкой красоты, как бы, которую нужно почувствовать. Очень захотелось понять, как так можно видеть, вот, как снимать, как это происходит. И, в общем-то, я написала Георгию, поехала на его мастер-класс.
Он не показывает, как выставлять диафрагму или выдержку, или наводить на объект. Не рассказывает о композиции, он рассказывает метафизику.
Вот мне кажется, стиль, который я пытаюсь передать своим ученикам, который не я придумал, конечно, это корни идут еще от того же Энкельстона, от тех же фотографов Магнума, цветников, как Алекс Вейб, Круяр. И самое главное, конечно, это бесспорно Соллейтер, да. Вот я бы его назвал вот быстрее всего. Я думаю, что ближе всего корни к нему. Это один из первых. Оно переходит, то есть вы же не можете его копировать, то есть вы можете понять этот принцип и рифмовать, как и он, пятна, свет, самостоятельно, потому что упрекают моих учеников, что они повторяют. Не все и не все. Есть, которые абсолютно повторяют, а есть, которые также ловят свет, также жонглируют этими пятнами, успевают так снять. В этом есть новизна, потому что в этом есть каждая фотография новая. Иногда не похожи, иногда скапливается, и тогда это не новое. Кто-то находит новое. Но они поняли принцип, понимаете? Это принцип игры, принцип случайности. И эти случайности выдают новые, которые понятны нашей эстетике. Вот для меня это так. Но это мой мир.
В школах фотографии, как по моему опыту, учат, как правильно делать фотографии, как правильно фотографировать. Мне кажется, что хорошие фотографии получаются, когда, возможно, нарушаются эти правила. Хорошая фотография получается, когда ты нажимаешь на кнопочку интуитивно.
Я признаюсь честно, что эту фотографию я не видел случайно. Но сейчас все об этом говорят. Потому что именно как Картье-Брессон, это первый, не первый, но я от него услышал. Из самых старых, когда у него сказали, вы же не видели, как человек прыгает через эту лужу? Говорит, нет, не видел. И тогда ему сказали, тогда же это случайность. На что он по-французски сказал, on a concursa. Мы не считаем ничего, кроме этого. То есть нет фотографии интересной, кроме случайности. Сейчас не буду рассказывать все секреты мастерства, но я считаю, что нужно сканировать реальность с многих сторон, чтобы уже потом найти ту единственную, которая удачна. То есть идет две работы. Первая во время съемки, вторая во время отбора. То есть как несколько способов ловить рыбу. Можно сеткой ловить, можно спиннингом, можно удочкой, копьем там, не знаю, каким-то, или можно подводной, да, ловлей. Это разные способы. Другое дело – это сортировка. Посмотреть, что попалось, понять, как это представить. Вот сейчас тем более презентация, вот как ты презентируешь. Так, у меня есть ученики, которые умеют это делать лучше, чем другие. Вот у них выставки, они любят выставлять, они идут по этому пути. Я не очень люблю выставлять, не очень люблю делать книжки, это не мой путь. Для меня это немножко тяжесть, гравитация. Для меня Инстаграм – это более виртуальное, невесомое, ближе. Чтобы не носить на себе вот эти тяжести материального, понимаете, книжек и куда их потом девать все. Понимаете, заниматься еще их распределением. Лучше собой заниматься, мне кажется. Но вот некоторым по традиции кажется, что нет, наоборот. Пусть будет материальное, пусть это будет уникальное. Через 100 лет книжка будет уникальная. Будет стоить дороже, но тебя не будет через 100 лет. Какая тебе разница? Понимаете, может быть, я этим занимался, но мне хочется время тратить больше на создание новых фотографий, пока они идут. Это сложнее. Я уже передал этого вот целому поколению учеников, а не продолжение, эта цепочка. Ведь если избавиться от собственной амбиции, как бы это некий паттерн, некая модель, узор или закон, алгоритм, если хотите. Видите, зачем свою фамилию ставить? Он просто перетекает, как через ствола, в ветки, из веток, в листья. И все это существует. Я сам впитал от кого-то, поэтому так будет честнее, по-моему. Человек, он интегральное существо, в нем есть и профессия, и отцовство, и, к примеру, наслаждение искусством, и культура национальности твоей, культура интернациональности твоей. В этом смысле меня учитель Картье-Брессон, который фотографии он ставил не на первом месте, а свою личность, для него эта записная книжка была, человек интегральный, вот это прежде всего. Фотография – это ингредиент всего лишь, а не цель. Потому что цель-то – это личность собственная. А фотография – один из ингредиентов, один из самых интересных ингредиентов, потому что она толкает вас в бесконечность, она вас заставляет путешествовать по миру. И самое главное – то, что она дает вам, дарит вам невероятную наблюдательность.
Ты начинаешь видеть какие-то совершенно тонкие вещи. То есть мир открывается совершенно в разных гранях для тебя. Вот увидеть совершенно неожиданно какую-то красоту, пластику, гармонии линий, чего я раньше совершенно не наблюдала и не видела. Даже ты смотришь, как сидит человек, и вдруг видишь какая-то совершенно тонкая линия его шеи, там, переходящая куда-то, и в этот момент падает какой-то свет, и это совершенно вот... Именно красота линий, пластики, гармонии, которую в этот момент ты чувствуешь, ты не можешь уйти от этого, ты делаешь снимок. Выходишь утром и смотришь на деревьях, на людях, и вот как бы с тобой все, весь мир с тобой.
Ты по-новому переглядываешь весь мир. Вот мои студенты, они говорили, мы сейчас смотрим, пересматриваем кино, и мы видим это по-другому. А мы глазами только идентифицировали события, а теперь мы видим гармонию цвета, музыки, света. Фотография приучает к внимательности, к наблюдательности, к терпимости, к охотничьей рефлексии с тебя вытаскивает. Ты ожидаешь какие-то моменты.
Ты идешь по дороге, ты наблюдаешь, как свет упал в лужу, как у женщины, там, я не знаю, вот как она двигается, как меняются складки на ее пальто. То есть ты видишь такие вещи, которые... Раньше ты выходил в магазин, шел, и ты смотрел, думал, вот я сейчас там пойду что-нибудь куплю. Вот. И при этом вот эта толпа, которая была рядом с тобой, она не являлась для тебя каким-то источником интереса. А сейчас я выхожу, и все, что происходит по дороге, это процесс наблюдения. Кто-то не любит это слово, состояние охоты. Вот. Но, наверное, вот что-то близкое к этому.
Вот трагедия современной фотографии, она становится все легче и легче. И тогда ты теряешь интерес, ты ищешь трудности, тогда интересно. Вот пойди, найди новое. Ты более щепетильный к себе. Ты ставишь новые посуды для себя. Потому что если все могут, то что делаешь? Я сам пересматриваю свои фотографии. Сейчас очень многие вещи, которые я сделал, уже умеют делать все. Я уже пытаюсь их выкинуть.
Что такое создание собственного языка?
Это цепочка, если хотите, паутина, которая создает некий... Такое новое слово появилось в русском языке. Паттерн, как, не знаю, его произносить правильно. Алгоритм, можно сказать. Он меняется, он подхватывается другими, он совершенствуется. Вот это некий ковер такой, который создает свой круг, клуб, заманивает новых людей. Как всякий язык во всем мире. Русский, украинский, арабский, там, не знаю, японский, китайский. Видите, идет такая диалектическая поляризация противоположностей. Интегрируется все это с другими языками. Этот язык впитывается из других. Это такие же узоры, как и во всех остальных языках, областях.
Красота, она бесконечная.
Вначале узор, потом анализ. Если алфавит – это физика, то язык – это метафизика. Вот.
То есть анализ, он только на стадии отбора фотографий, а не на предыдущей стадии?
И отбор фотографий тоже не анализ, это тоже импульс чувственный. Это очень важный психологический момент, потому что человек к себе относится по-другому. Ты ничего не поделаешь так, мы закодированы, что тяжело быть объективным.
Хорошая фотография, Брессон, по-моему, сказал, что хорошую фотографию отличает от плохой, возможно, даже один или два там миллиметра. Не знаю, есть ли у меня хорошая фотография.
Мы не можем повлиять на то, что делает там наше правительство любых стран. Мы на них не можем повлиять. Мы можем повлиять только через искусство. Маленького человека, к сожалению, очень мало слышат. Через фотографию, через какую-то красоту мы можем донести людям и объединить людей.
Фотохудожник Георгий Пинхасов и его ученики. Записи Юлии Соловьевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Демьяна Фаншеля. Он родился в 1955 году в Одессе. По профессии врач. Автор многочисленных публикаций в периодике и трех сборников. С 1993 года живет в Кёльне.
И не заметишь, как с площади снова улицы брызнут без мыла в проулки, прошек крысиной тропою по Львову, в кось, не прерывая прогулки, кованых ради чугунных и черных, ради кривой и брусчатой и узкой, ради Руси, только древней, не русской, ради австрийских, фасадом нечетных, ради почетных, взлоченных, старинных, их дочерей, длинношеих и дивных, ради общинных, в пасхальных, дальних і длинних, раді музейних, фузейних, архівних, користі раді особой, редчайшей, пляшем от стиля модерн, моден токінг, в каждом кафе, но горчайший, сладчайший, кофе здесь запаха слабые токи, кофе по улочкам кривды и правды, кофе под дудочку пения злого, снова крысиной тропою по Львову, моря здесь не было, рады бы, рады. Сон, Львов, епіграф із Шевченка. І все то те, душе моє, чого ти сумуєш? Буднічна, привична, странна, Україно, земле, день прильота, день отльота, вслушиваюсь, немлю, гулкий звук шагов проходит, молча, пантомима, стен в подземном переходе, как Орфея мимо, не узнала, от вина ли, полночи без сна ли, не заметила, гуляла, гетьмана меняли, боевой гопак, предместье, вспомнил, капоэйра, брама темная, Европа, новая эра, Львов, окраина, заборы, вороны, вороны, телевизоры о Криме, министр обороны, к центру, к университету, опере австрийской, магазинам, к центру, свету, по улице Стрийской, что не спросишь, наливают, плясовая, опа, коломыйский блюз, ковярня, дикая синкопа, судорога, букв мигает клинопись неона, там музыки слепые рвут аккордеоны, в боковом билет на Франкфурт, ночь только во Львове, переделана, переспив, упрямая мова, тень отлета, все в пролете, гуляй по буфету, здесь у трапа самолета ваши, наших нету, как валы ревут турбины в Боинге казацком, не подавишься ли сыну сувенирным пляцком.
Стихи поэта Демьяна Фаншеля в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Писательница Марианна Гончарова живет в Черновцах, пишет по-русски, переводит свою прозу на украинский. Автор книг «Дракон из Перкалаба», «Аргидава», «Папа, я проснулась» и дюжины других. Лауреат Русской премии 2012 года. В этом выпуске «Поверх барьеров» Марианна Гончарова делится американскими впечатлениями. По приглашению Гринелл колледжа, штат Айова, она в течение 2 месяцев вела семинары на русской кафедре.
И сама из маленького города, приехала в маленький город. Я очень люблю детали. Я ожидала, что так будет, что я нырну в нору, как Алиса в «Стране чудес». И в этой норе я увижу чудеса. И эти чудеса, они были на каждом шагу. Я покатилась в эту нору и попала в этот Гринелл. В Гринелле я познакомилась с главным редактором газеты гринеллской. Эту газету основал ее отец, даже дед. И в Гринелле есть улица имени ее деда. И вот эта Марта с ее горячим таким щедрым сердцем, она решила быть моим проводником. Вот она появлялась у меня в доме или еще где-то. У нее роскошная абсолютно была улыбка у этой Марты. Потом она исчезала, а улыбка продолжала передо мной плавать, Мартина, плавать. И вот она договаривалась в одном месте, в другом месте. Я туда ехала. Например, я поехала в приют для бездомных животных брать интервью. Но поскольку рук не хватало, то я бросила свою камеру, отложила диктофон и стала им помогать убирать за котами, держать котят. Когда их там прокапывают, лекарства дают, там убирают клетки, убирать там их лотки. Вот. И на следующий день, значит, останавливались на улице машины, оттуда выглядывал человек и говорил: «Вы та Марианна, которая вчера была у нас в приюте и убирала за нашими котами?» Я говорила: «Да, приходите ко мне в магазин, у меня скидки, я все равно его закрываю, мне ко мне все равно никто не ходит». Там я приходила в магазин, и мне говорили: «Вы та Марианна, которая приехала в колледж преподавать, и вы вчера были в приюте и убирали за нашими котами?» Этот вопрос на протяжении всех этих 2 месяцев мне задавали все. То есть я не понимаю, почему это было странным, что человек приехал в колледж вести семинары, при этом поехал волонтером в приют, но это было все очень приятно. Люди, во-первых, в этом городе как-то очень дружны. Я как раз приехала ко Дню Благодарения. Меня весь город начал приглашать на вот этот ужин.
Я не могла отделаться. Меня пригласил раввин, священники разных храмов. Храмов там такое же количество, как и ресторанов. То есть каждый храм, прихожане, значит, после службы идут в свой ресторан. Меня приглашали преподаватели самого колледжа. В конце концов, меня пригласила кафедра французского языка Филипп и Клэр Мойсон. И мне сказали, иди к ним. И вот я пошла к Клэр на этот прекрасный ужин. И мы играли в Apples to Apples. Такая игра есть, интеллектуальная. После ужина мы много говорили, и меня поразила вот эта вот традиция, когда мы за столом должны были перед началом ужина сказать, за что же и кому я благодарна. Каждый благодарил и небо, и родителей. А я поблагодарила, конечно, Толю Вишевского, профессора Вишевского, который меня пригласил. И он для меня открыл меня. Для меня такое долгое путешествие в одиночку – это тоже был новый опыт. Я поняла, что я достаточно сильная, что я могу преодолеть свою аэроакрофобию, спокойно лететь 8 часов, ничего не бояться, беседовать. Потом я поняла, что я хорошо знаю язык. Меня поселили в старинном доме, который был построен в 1860 году. До меня там жил и Войнович, и Татьяна Толстая. Они какие-то даже чай там оставили. Вот. И этот дом, он оказался живым. И он очень хорошо меня встретил. Он был такой теплый, он похрустывал суставами. Он как будто просыпался. Он был иногда ворчливый, недовольный. Но когда в город пришел торнадо, и мне охрана колледжа позвонила и сказала, спускайтесь в подвал. И этот дом, он меня тоже охранял от этого торнадо. Я думала, сейчас все снесет, и как это будет, и что же это со мной будет? Я одна в доме, в подвале. И вот я сидела в этом подвале, и выключился свет, а интернет остался. И вдруг в моем планшете раздался звоночек, и все мои друзья из Грузии, из Израиля, из Армении, вдруг они как-то проявились, кто-то не спал, кто-то там проснулся, и они мне стали писать, не бойся, там, я им писала, я в подвале, не бойся, сейчас все пройдет. Дом у меня в моей вот этой книге, это просто живой персонаж, потому что за мной следом шаркали какие-то невидимые тапочки, вот, на столах полированных, вот, вручную полированных, какие-то были пятна, я понимала, что это дыхание той женщины, которая в 1860 году вытирала этот стол, чтобы он блестел, на него дышала и потом снова вот вытирала какой-то мягкой тряпочкой. Однажды в этот дом пришел енот ночью через камин. Вдруг я услышала ночью снизу на кухне шорох, грохот. Я уже готова была набирать 911. Я не знала, что мне делать. Я сидела в своих подушках в своей спальне, трусилась и не понимала, что происходит. Я громко кричала 911, алло! Опять же, позвонила в колледж и утром вызвала человека. Поняла, что там какие-то сухарики у меня были, все это пропало. Я поняла, то ли мыши, то ли непонятно кто. И он пришел, он сказал, это енот. Вот если бы это был скунс, тогда бы вы переехали в другой дом. И я вот почувствовала какое-то его сожаление. Он говорил, вы знаете, эти звери, мы мало о них что знаем. Это особенные существа. Вы, говорит, знаете, что в Индии уже признали дельфинов личностями? Вот придет время, вот увидите, что когда-нибудь дельфины будут учиться в колледже. И я говорю, как же вы работаете? Вы же, у вас написано на машине мыши, скунсы. Как же? Он говорит, а я их не убиваю. Я их в клеточку и вывожу далеко в прерию. И они там в прерии покрутятся и снова в город. Я их снова в клеточку, в прерию. У меня есть глава про кафедру, про всю. То есть они были готовы открыть мне все тайны города. Они меня потащили на американский завтрак. Ты обязана быть, ты должна понять, что такое американский завтрак. Мы едем смотреть бизонов. Налипло грязи на машину в этой прерии. Как раз прошел дождь, там такая глина жирная. Здесь бизонов не было. Мне сказали, не-не, мы видели их там. Когда вы видели? В прошлом году. Нашли бизонов. Стояли они, пар из ноздрей. Я говорю, ну, так это же зубры. Что ты? Они мне говорят, какие зубры? Это же зубры. А бизоны? Они потащили меня, например, вот в мексиканский район. Мы пошли в мексиканский ресторан, где ни один человек не говорил по-английски. И пока, значит, наши американцы там закрывали машину, где-то что-то там парковались, я пыталась станцевать танец, что я не ем свинину, пантомимой, потому что как бы они английский язык вообще не понимали или не хотели понимать. Ну, а потом пришел наш профессор Вишевский, который, мне кажется, что он вот по щелчку вот так вот, он попадал в страну, он только прислушивался несколько дней, потом начинал говорить. Я, значит, слышала, как он говорит по испанский, я слышала, как он по телефону говорит по-чешски, я слышала, как он говорит по-румынски, по-английски, конечно, он безупречно говорит. И потом, когда нас потащили еще одно открытие в китайский ресторан, я все ждала, когда же профессор Вишерский заговорит по-китайски, но китайцы говорили по-английски. Я понимаю, что об Америке писали по-разному. Кто-то смеялся над бездуховностью американцев, кто-то ее возненавидел после приезда, но для меня вот этот маленький город, благодаря моим друзьям, оказался таким невероятным, добрым, щедрым открытием. Это была настоящая Америка. Там было столько слоев в этом городе. Я очень много там работала. Я хотела написать эту книгу быстро, не получилось, писала ее год. И я была очень напряжена, потому что я должна была вести семинары, и я должна была быть готовой. И я хотела очень понравиться, и я хотела, чтобы студенты остались довольны, и преподаватель тоже. А когда я приехала домой, я вдруг поняла, что я очень полюбила вот этот маленький город, вот эту настоящую Америку, и очень скучаю по людям. Я была там в разных местах, была у масонов, которые меня потрясли своей щедростью. Я увидела, как они помогают всему городу. Масон это или не масон, они помогают инвалидам, они помогают безденежным студентам, неимущим студентам учиться, поступать, фермерам искать сбыт, там, фермерам обрабатывать землю, покупать малую технику сельскохозяйственную. И еще я попала в полицию. И потрясла меня молитва полицейского, где полицейский просит Бога, чтобы он его воодушевил, да, на поступки, чтобы он сделал его сильным, чтобы полицейский охранял свой народ, защищал свой народ. И в конце этой длинной, очень красивой, очень неформальной молитвы было сказано: «И во всем этом, Господи, я прошу, будь на моей стороне». Я не знаю, кем они вообще меня считали. Да, они, конечно, считали меня русским писателем, но когда мы знакомились, они поняли, что я приехала из Украины. Но вот говорят о бездуховности американцев, да, о нечуткости, о формальных улыбках, формальной приветливости. Там произошел такой случай. Мы готовились к Хэллоуину, и у всех у нас были костюмы, и кафедра мне тоже принесла костюмы, мы готовы были уже рисоваться там. И я забежала в дом переодеться и посмотреть последние новости, и выяснилось, что в это время в Египте рухнул российский самолет. Как раз в этих новостях была фотография, там 10-месячная девочка Даша смотрела на взлетное поле. Это Даша, которая потом погибла через несколько часов. И тут же стали перезваниваться вся моя кафедра. Их немного, и никто из нас, конечно, на вечеринку не пошел.
Вы слушали американские впечатления писательницы Марианы Гончаровой. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает поэт и романист Анатолий Найман.
В 60-е годы был в Ленинграде такой коллекционер джаза. Каков он был, я думаю, будет ясно из стихотворения, которое я сейчас прочту. Это стихотворение называется «Памяти Л.Г.», и оно такое. «Теперь он мертв, а был, поверьте, жив. О нем я вспомнил, засвистав мотив из Брехта, Мэкки нож, творение Эллы. В те дни он извлекал его из недр могучего магнитофона Днепр. В те дни шел в окнах счет на децибеллы. То было время незабвенных игр, и жизнь сама была бумажный тигр. В Восточном появился новый повар, В. Алексеев модным стал портным, Фистех играл в лапту по выходным, по вечерам мур-мур стонал Кановер. Он ростом был со стул, но очень горд, жил тем, что продавал в журнал «Кроссворд», обыгрывал салаку на бильярде, толкал бобины, четвертной за две. Его подозревали в воровстве. Он вывернул карманы, крикнув «Шарьте!». Он остро ставил половой вопрос, в чем помогал ему туберкулез. Забыл сказать, он умер от чахотки. Он клялся, будто ублажал один двух питерских тогдашних мессалин, их в чувство приводя ударом плетки. Но это для людей, а для души он тщательно точил карандаши и над столом прикнопливал портреты Суворова, покойного отца, Армстронга, неизвестного лица, Бен-Гуриона, Чехова, Бабетты. Ну вот и все, как будто бы похож. Рост, одинокость, плетка, Мэкки-нож. Теперь он мертв. И грустно мне, и тошно. Неужто все, как написал я здесь? Неужто в этой жизни был он весь? Ведь ничего исправить невозможно. В 1967 году, когда вот шла шестидневная война Израиля с многочисленными превосходящими силами арабских государств, которые его окружали. Мы с Бродским встретились в Ялте, потому что мы взяли себе командировки. Я от журнала «Пионер», а он от журнала «Костер». Нашли какие-то там себе темы, это неважно, в Крым. И встретились в Ялте. Я приехал из Севастополя туда, он из Гурзуф. У нас было часа три до отхода парохода, и мы пошли поужинать. Ближайший ресторан был на улице Делано Франклина Рузвельта. Так, ресторанчик так себе. Но потом вышел оркестр, и во главе его был какой-то невероятной толщины венгр, оставшийся в 56-м году в Крыму. Это была загадка. Кому он принадлежал, чтобы остаться в 56-м году в Крыму, непонятно. Но он остался в 56-м году в Крыму. Он был не очень высокого роста, но невероятного совершенно веса. Он был скрипач. За роялем была такая дама, тоже толстая, но рыхлая, такая еврейка, пальцы которой были так толсты, что попадали часто по двум клавишам одновременно. И они играли обыкновенные вещи, какие-то командировочные танцевали. Мы были на виду у этого венгра. И у меня в голове все время сидело не встретиться с ним взглядом, потому что это был какой-то взгляд какой-то такой непристойности, и я нарвался на его взгляд. И он немедленно подошел к столу, и, оборвав то, что они играли, а это были дни шестидневной войны, шли в это время, и он оборвал это и заиграл «Хава Нагилу». И у него потекли слезы, и он закричал с акцентом, не очень точно, он закричал: «Это модно сейчас». Мы не знали, как себя вести просто, так как мы были посланы от журнала «Пионер» и «Костер», то мы встали и пожали им всем руки. Знаете, как вот, когда делегация комсомольская там как-то вот так. И эта история отозвалась уже в более поздние годы. У меня брала интервью такая девица, которая под конец хотела меня как-то уколоть. Она сказала: «А скажите, была у вас в жизни какая-нибудь мечта, которая бы не исполнилась?» Я сказал: «Да, у меня была и есть мечта, которая не исполнилась. Я хочу быть автором слов и музыки песни Хава Нагилы».
Поэт и романист Анатолий Найман в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Эй, Мазальто!
Лапарагобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэнма коллегедма радио «Тависуплебис» русули самсахуна.
Საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ну да გაგვეწვია 9 საათ კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სულ შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.